Я приветствую вас, братья и сестры. Читаю два места Священного Писания. Первое место – книга Руф, вторая глава, первые три стиха. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Воос». И сказала Руф, мавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосся по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосся позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. Второе место – книга «Песни песней» Соломона, вторая глава, четвертый стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Братья и сестры, ну, мы с вами уже с книгой Руф несколько знакомились. Мы говорили вот об обнищании этого рода Елимелехова. Вернее, они еще не обнищали, просто пришел голод в Вифлеем, и они собрались и ушли на поля Моавитские. Мы говорили о трагедии, которая случилась там, что главное – умерли три мужчины. Нам это непонятно сегодня. Мужчина – это продолжение рода. В Израиле за этим очень наблюдали. И если где-то пресекается род, это трагедия была в Израиле. Это случилось в семье Наимени Елимелеха. Умер Елимелех, умер Махлон и Хилион, и остались две вдовы, которые вернулись в Вифлеем. Мы об этом говорили, сегодня наша речь будет, может быть, о главном лице, который мы не затрагивали ли только косвенно. Это богатый человек Воос. Обратите внимание, он причина всего, что случилось после. Не будь там этого человека, Воза, что бы стало с Руфью, с Наиминью, мы можем только гадать. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, вот здесь написано «родственник Наимени Елимелеха по имени Воос». Именно все построено на родстве. Вот обратите внимание, в Израиле земля была поделена по уделам. И какой-то удел принадлежал Елимелеху и Наимени. И после он переходил к сыновьям. Это было очень строго. Это было установление Божье, чтобы удел не переходил кому-то другому роду. И вот случались такие моменты, когда вдруг неожиданно умирал мужчина в семье. Это было очень страшное дело. Это была большая тревога. Умер человек. Что будет с уделом? Братья и сестры, вторая причина, когда люди обнищали, они могли закладывать свой удел, продавать. Но продавать только на 50 лет, потому что удел в Израиле навсегда не продавался. Не продавался. Они продавали на какое-то время, и была возможность выкупать этот удел в любое время. Если у тебя есть деньги, есть средства, вот прошел полгода, год, ты приходишь, у меня деньги есть, там высчитывалось, сколько он уже приносил урожая, это поле, это земля, и выкупался. Но если средств нет, в этом была трагедия. Мы видим, когда Наемень со своей снохой Руфью возвратилась с полей Моавитских в Вифлеем, она сказала: «Я уходила с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Пустыми руками. То есть нависла угроза потери удела. Мужчин нет. Друзья мои, но в Израиле был еще такое пожелание. Он не был законом непременным. Это было право родственников. Если у Наемени есть близкие родственники, они тоже располагались поблизости, как у нас сегодня родные братья, двоюродные, троюродные и так далее. Так вот, родные они сами, ближе. Так было у Израиля. И вот если этот удел заложен, продан кому-то, то родственник мог помочь. Если у него есть такая возможность, он мог вложить деньги, выкупить этот удел или это поле. Друзья мои дорогие, но дело еще в другом. Израиль очень наблюдал за продолжением рода. Мне кажется, и здесь мы наблюдаем. У меня был друг там еще в Казахстане. Очень близкий друг, он сейчас живет в Америке, служитель, пресвитер, уже сейчас на пенсии. Я помню, когда он женился, вот у его дочеря рождаются. Первая дочь, вторая дочь. А я очень близко был, мы с юности дружили. Я очень близко был с родителями их знаком. И вот там дедушка, он буквально волосы на голове рвал. Наследников нет. 6 дочерей родилось. Ни одного сына. Вот, братья и сестры, я просто этим примером показываю состояние вот Наемени и Руфи. Они пришли обнищалые, у них ничего нет. Их поля заложены, выкупить они не могут, и мужчин у них нет. Так вот, был еще такой порядок в Израиле. Если родственник найдется, который согласен выкупить это поле и взять оставшуюся вдову от мужа в себе в жены, он как бы восстанавливает наследство, но, друзья, первенец, родившийся у них, не будет именоваться вот этим отцом новым. Он будет именоваться умершим. Вот понимаете? И люди, которые хотели помочь, они стояли тогда в таком задаче, нужно ли это делать. Если вы будете читать книгу Руфь, 4 глава, там поэт об этом повествует. Когда стал вопрос о выкупе поля, то Ваос пригласил, там вышел, знаете, на площадь, там было место таких собраний, решений вопросов, там сели старейшины Вифлеема. Потом Ваос пригласил еще ближнего родственника, который был ближе Ваоза, к Наемени, посадил и говорит: «Наемень продает часть своего поля. Ты самый близкий родственников. А по тебе я. Если хочешь, выкупай». Он говорит: «Я буду выкупать». И тогда Ваос говорит: «Выкупая поле, ты должен Руфь моавитянку взять себе в жены и восстановить наследство умершего». Вы не помните, что он сказал? «Не могу взять. Ты выкупай и бери ее себе в жены». Это у них диалог, а тут старейшины сидят, они наблюдают. И тогда, когда он отказался, был такой обычай. Он прямо перед всеми снимал свой сапог один и отдавал тому кандидату, кто согласен. Этим свидетельствовалось, что я отказываюсь от этого и не готов выкупать и брать вот эту вдову себе в жены. И тогда эту проблему решил Воос. Он сказал старейшинам: вы сегодня все свидетели, вот перед всеми вами я выкупаю все Елемелехово, все Махлоново, все Хелионово и беру Руф Моавитянку себе в жены, чтобы восстановить имя умершего. Братья и сестры, это непростой был шаг. Он мог свое наследство подорвать. Почему ближний родственник так и сказал: не хочу этого делать, чтобы не сделать проблемы в своем наследстве. Друзья мои дорогие, я сегодня хочу говорить о Воозе. Братья и сестры, Воос – это есть как бы, ну, если можно сказать, подобие Нового Завета. Вот мы когда проповедуем, знаете, о Иосифе, мы делаем ссылки, пересылаемся в Новый Завет. Так вот, сегодня я вижу, Воос – это прообраз нового родственника в Новом Завете. Обратите внимание, взять чужеземку Руфь в жены. Мы тоже это не представляем. Мы уже говорили, по закону Израиля, это в законе Моисеевом заложено, что моавитянин и аммонитянин не может войти в общество Господне. Может быть, не все знают, как это делается, как это войти в общество Господне. Порядок у Израиля был такой. Израиль – народ Божий. По рождению они, евреи, автоматически считались народом Господним. Но если кто-то из других народов пожелал к ним притулиться, ну, у нас есть такие вот, и в Кесарии был сотник, муж правдивый, он, знаете, боялся Бога, делал милостыни. Там другой сотник построил синагогу для евреев. То есть люди, которые склонялись к Богу Израиля. Но для того, чтобы войти в народ Израиля, они должны принять полностью закон Моисея, они должны взять в себе веру Израиля и пройти все эти, ну, обычаи. Только тогда, и то спустя какое-то время, они считались принадлежностью Израиля. И вот, братья и сестры, в таком состоянии, когда Воос согласился взять Руф Моавитянку, я хочу обратить внимание, лично ему от этого никакой выгоды. Более того, он под угрозой расстроить свой удел. Здесь просматривается человеколюбие Воза, бедным, нищим, сострадание к бедствующим людям. Я хочу сказать, братья и сестры, это происходило в момент судей. Это после того, как Израиль пришел в обетованную землю. Он получил все, что обещал ему Господь, там так и написано, ничего не осталось, чтобы Господь не исполнил для Израиля. И вот когда они находились в обетованной земле первые столетия, судьи управляли Израилем, царей не было. И последний судья, мы знаем, это был Самуил, когда пришли израильтяне, говорят: дай нам царя, чтобы было, как у всех окружающих народов. Это было неугодно Господу, мы об этом знаем. Так вот, я хочу сегодня обратить внимание, дорогие братья и сестры, Воос – прообраз великого родственника Нового Завета. Я хочу вот сделать это сравнение Вооза и Господа нашего Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, вы никогда не задумывались, почему Христа мы можем назвать нашим родственником? Я вот когда читаю Священное Писание, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек, Вот братья и сестры, подчеркивается, человек, человек. Первый человек из земли перстной, внимательно слушайте, второй человек, Господь с неба. Вот как нам это? Мы говорим, Господь – это Бог, сущий над всеми Бог. И вот, знаете, в догматике так и написано, Господь Иисус есть истинный Сын Божий, Бог, и истинный человек. Я еще не слышал, чтобы кто-то вот так взял и объяснил это. Я сам этого не могу вот так разложить, как это истинный Бог и истинный человек. Я хочу сегодня ухватиться за это слово «человек». Когда я читаю Священное Писание, и когда пророки, я открыл 6 главу Исаии, в день смерти Озия, видел я Господа, там превознесенный престол был, и там только написано, края рис его опускались в храме, больше ничего. Когда я открыл Новый Завет, вот обратите внимание, в 4 главе книги Откровения, когда апостол Иоанн просмотрел на отцеве Патмосе вот первую главу, там он услышал голос сзади, он повернулся, там был подобен Сыну Человеческому. И обратите внимание, там идет описание. Ноги его подобны халколеванию, очи его, как пламень огненный. Он положил на меня десницу, руку правую свою, то есть подобен человеку. А вот когда читаем 4 главу, когда завершил Иоанн послание семи церквям, и там, он говорит, увидел я дверь, открытую дверь на небо, и голос «Взойди сюда!» И когда я взошел, я увидел престол. И вот, братья и сестры, что он пишет? «И сидящий на престоле подобен камню смарагму и камню яспису». Вы что-нибудь поняли? Вы можете теперь представить это лицо Божие? Подобен камню смарагму и яспису. То есть о Боге невозможно что-то сказать. Это слава Его. Поэтому, когда Моисей говорил, Господи, вот Ты близок ко мне, покажи мне лицо Твое. Господь говорит, лица моего невозможно видеть. Я проведу славу мою, и Ты увидишь ее. Вот то, что увидели, когда Отец Небесный, Иоанн видит славу Божью. Когда говорится о Сыне Божьем, то Он подобен человеком. Это наш родственник, братья и сестры. Я вот, знаете, еще хочу предложить вам такое трудное местописание, и не буду стараться объяснять, потому что, откровенно говоря, и сам почти не разумею. Вот когда мы открываем послание к Колоссянам, 2 глава, 2-3 стих, посмотрите. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Вот я когда читаю это место, какая-то тайна в этом. И надо особое совершенное разумение, чтобы познать тайну Бога Отца и Христа. Братья и сестры, я знаю, что братья проповедуют, я знаю, что есть некоторые толкования. Вот лично я так понимаю, я беру вот место Священного Писания Евангелия Иоанна, 1 глава, там написано, Бога никто никогда не видел, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот для меня тут что-то немножко приоткрывается. Иисус Христос в небе, Он был сокрыт в Отце, в естестве Отца. Он был сокрыт до какого-то времени. И вот написано, когда выводил первородного во вселенную, это первая глава евреям, сказал, да поклонятся тебе все ангелы Божии. Братья и сестры, я так разумею, до какого-то, потому что написано «начало создания Христос», Он начало всего на небе, что было. Отец Небесный начал Сына Своего. И на каком-то этапе в плане Бога Отца было создать человека по образу и подобию своему. Это мы читаем в первой главе Библии. Но, братья и сестры, этот процесс начался на небе. Первое – это из естества Бога, сущий в естества. Каким-то нам непонятным, это тайна для нас, был выведен человек неба Иисус Христос. Вот, братья и сестры, тогда, когда не было человека, когда не было еще падения, когда еще не знали, что такое грех, на небе было сказано «закланный за нас прежде создания мира». Поэтому, братья и сестры, там на небе был наш родственник Иисус Христос. Я хочу ухватиться за это слово «родственник». И родственник этот взирал на нашу землю. И когда грех вошел в землю, а грехом вошла смерть, в нем все согрешили и все лишены славы Божией. Братья и сестры, я когда рассматриваю, вот почему апостол Павел, помните, Филиппийцам 3 главе, он там перечисляет свои достоинства в иудействе, я фарисей из фарисеев, и там перечисляет с колена Вениаминова, более всех сверстников имел успех, и потом говорит, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел считою, и там он пишет, чтобы познать Христа. Я когда читаю это место, говорю, Павел, ты еще не познаешь. Чтобы познавать Христа, это была задача Павла. Павла. И потом через стих там, чтобы постигнуть Его, познать Его и силу Его воскресения и участие в страданиях Его. Поэтому, братья и сестры, наш небесный родственник, когда он смотрел на нашу землю, плененную грехом, когда дьявол торжествовал, и он это сказал Иисусу Христу, когда он возвел его на высокую гору и показал все царства мира, и говорит, это все мне принадлежит, это мое, это в моей власти, и я кому хочу, даю. Вот, братья и сестры, обратите внимание, Христос не возразил. Я когда читаю это место, говорю, Господи, ты бы сказал, да не твое это не твое, ты узурпатор. Христос не возразил. И он даже предложил, я тебе дам их. Это будет тебе, вот когда ты падше поклонишься. Братья мои, сестры, это мы, земляне, очень бедные родственники. Я хочу обратить внимание снова на Вооза. Когда он пришел на поле, вот у его хозяина, его поля, у его слуги, он богатый человек, он известный в Вифлееме, и вот во время жатвы он приходит на поле, он обозревает свое поле, он видит жнецов, это все израильтяне, вдруг видит непонятную, одетую совершенно не по-израильски женщину. Чья это женщина? Кто она такая? Он хозяин? Это, говорит, мавитянка. Пришла с полей Моавицких, там это подчеркивается. Вот, братья и сестры, вот эти слова «моавитянка» с полей Моавицких, оно должно сразу отторгнуть израильтянина и как бы сделать такую дистанцию. Это чуждый народ. Это народ, о котором сказано, не вступай с ними ни в какие отношения. Друзья мои дорогие, но Вооз пригляделся к этой же, он подходит к ней, и говорит, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другое поле и не переходи отсюда. Не совсем понятно. Вооз как бы нарушает это постановление Израиля, закона. Более того, когда подошло время обеда, и они стали подходить, Он говорит, подходи к сосудам моим, пей из них. Более того, он обращается ко всем работникам, говорит, не обижайте ее. Пусть она собирает, и даже от снопов отбрасывайте. Это вообще невероятно, это непонятно для слуг. А когда наступило время обеда, и слуги, они имеют на это право, они сходились там, где был приготовлен обед, и неожиданно Вооз говорит Руфи, иди сюда, садись и ешь хлеб, и обмакивай в уксус. Она стала подобна вместе с этими работниками. Братья и сестры, 1000 лет спустя наш самый великий родственник Иисус Христос, он сделал нечто подобное. В 4 главе Евангелия Иоанна написано, что он зашел в Самарию. Что интересно, иудеи не ходили этой дорогой. Вот здесь Иудея, потом Самария, выше Галилея. И чтобы с Иудеи пройти в Галилею, надо идти через Самарию. Настолько иудеи это не принимали, то справа протекала река Иордан. Они переходили возле Иерихона на другой берег, проходили по Израилю и там заходили в Галилею. Лишь бы не пойти в Самарию. Это было чуждой для них. Мы не совсем понимаем, братья и сестры, откуда появилась вот эта антагонизм. Когда Раваам, сын Соломона, вот, был на царстве, и после него, вот, когда он воцарился, помните, там собрались весь Израиль, и ему старцы советовали, ты вот сегодня услужи народу. Они просят снять налоги, которые Соломон много возложил, чтобы строить храм. Ты сегодня послужи им, и они будут тебе рабами. Когда он это послушал, тогда он повернулся к своим сверстникам, молодым людям. А вы что? Они говорят, да ты что этих дедов слушаешь? Да вот так скажи им, вот так, вот так. Будь как царь. И он послушал их. Через 3 дня снова израильтяне вернулись. Он с ними написано, говорил сурово, я вас буду наказывать бичами, скорпионами, я буду властвовать более, чем мой отец. И когда они услышали, сказали, нет нам доли в доме Давида, Исея, по шатрам Израиль. И разошлись. И 10 колен израилевых отделились от этого государства, пригласили раба Соломонова и Иеровоама и воцарили его царем. Вот откуда образовалось Северное Израильское царство и Южное Иудейское. Иеровоам понимал, что люди всегда шли в Иерусалим для принесения жертв. Это у них было твердо, потому что это было установлено Богом в храме принесения жертвы, и жертвенник один только в Иерусалиме. Иеровоам понимал, если так будет продолжаться, они когда-то восстанут против него и сбросят его иго. И тогда он сделал, он построил на границе в Дании и Версавии жертвенники, поставил 2 тельцов и сказал израильтянам, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот это жертвенники тут приносите. Вот откуда началась Самария. Они стали поклоняться золотым тельцам, а потом пришел царь ассирийский, забрал их в плен и на это место поселил людей с Ассирии, которые не соблюдали законы этого бога. Помните, там я так бегло, львы. И тогда пришел один священник с Ассирии, израильтянин, и научил эти народы, как чтить Бога Израиля. Братья и сестры, впоследствии на горе Хорозин, где Моисей сказал благословлять людей, вот эти самаритяне, они построили свой храм. Ну, знаете, против Иерусалимского храма. У них там было священство, там был первосвященник, и с этих пор самаряне, иудеи, они стали противниками. Они не сообщались, особенно их не терпели иудеи. И вот в это время Иисус Христос неожиданно с учениками направился прямо через Самарию. Он нарушил эти обычаи, он не стал придерживаться перейти через Иордан и пойти в Самарию, и он пришел в город Сихар и сел у колодца, который когда-то выкопал Иаков. Братья и сестры, там произошла женщина, там пришла самарянка, она черпает, она не обращает. Вообще в Иудее никогда не общались с женщинами. Это было не принято, чтобы где-то мужчина-иудей разговаривал с женщиной, даже израильтянкой, а тем более женщиной-самарянкой. И когда ученики пошли покупать пищу, возвращаются, смотрят, он сидит и беседует с этой женщиной. Обратите внимание на эту беседу. Христос начал эту беседу сам, он говорит: «Дай мне напиться». Она говорит: «Как ты иудей? И ты просишь пить у меня, самарянки, воды?» Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Тогда Христос сказал: если б ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты бы сама просила у меня воду живую. И она заинтересовалась, говорит: ну дай мне этой воды, чтобы мне не приходить часто не черпать. Она не понимала о той великой воде. И тогда Христос затронул струну ее жизни. Он говорит: иди позови мужа твоего. Женщине нечего было говорить. Она была вольная женщина. Она сказала: у меня нет мужа. И тогда Христос сказал: у тебя их было пять, и того, которого сегодня ты имеешь, не муж тебя. Братья и сестры, у женщины как будто открылись очи. Она говорит: вижу, что ты пророк. И обратите внимание, у ней сразу всплыл этот вопрос, который постоянно самаряне носили в своем уме: где нужно поклоняться? Этот вопрос она задает Иисусу Христу: где нужно поклоняться? Вы говорите в Иерусалиме, а наши говорят на горе Хоразин. Где нужно поклоняться? И тогда Христос сказал: наступает время, и уже настало. Помните, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, и таких поклонников Бог ищет себе. Обратите внимание, что сказала самарянка: знаю, что придет Христос, Мессия, и тогда Он все объяснит нам. И тогда Христос сказал: это Я, который говорю с тобою. Братья и сестры, после самое удивительное, самарянка бросает свой водонос. Тут подходят ученики, бежит в город и громко кричит: идите посмотрите человека, который сказал все, что я сделала. Не он ли Христос? Братья и сестры, это не иудеи. Самаряне были очень простодушные люди. Когда они услышали свидетельство этой женщины, что человек, проходящий, неизвестный, не живущий в этом городе Сихаре, сказал ей все о ее жизни, у них уже зародилась вера, и они толпой побежали к этому колодцу. Ну, комментаторы говорят, колодец находил довольно-таки не буквально в городе, надо немножко пройти. И когда Христос увидел эти толпы, которые бежали сюда, Он говорит ученикам: не время ли жатвы? Посмотрите, нивы побелели и готовы к жатве. Он говорил об этих людях. И что характерно, когда пришли эти самаряне, и они поговорили с Иисусом Христом, вы не помните, что они попросили у Него? Хлеба, благословений, дождя. Они говорят: прибудь с нами несколько. И написано, Христос пробыл у них 2 дня. Братья и сестры, потом посмотрите, что. Этой женщине они сказали: ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Братья и сестры, мы вот так читаем, не обращаем на это внимания. Христос пришел на эту землю спасти грешных родственников, нас, землян. Он первый раз вначале обратился к иудеям. Когда он посылал ученикам, он говорит: «Не ходите в Самарию, не ходите к язычникам, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». И обратите внимание, вначале ученики проповедовали только среди Израиля. Но вот одна проповедь Иисуса в Самарии, и люди покаялись, люди приняли, и люди засвидетельствовали, что сей Иисус, Он истинно Спаситель мира. Вас это не озадачивает, что эти падшие люди, далекие от Бога, не зная, не имеющие общения с иудеями, презираемые ими, они в Иисусе увидели свое спасение. Братья и сестры, это наш родственник. Он пришел взыскать, спасти погибшие. Он искал таковых. Он искал. Вот как Ваос, посмотрите его отношение вот, к Руфи. Когда она покушала, когда она там уже получила это, ну, такую гарантию, не переходи на другое поле, тебя здесь никто не тронет, приходи к... Ну, полное, знаете, благополучие. И потом он говорит ей: не ходи с пустыми руками к своей родственнице, своей свекрови. И он насыпал ей, вы знаете, ячмень для пропитания. Это говорит о том, что кушать нечего было. Более того, когда она обедала, и он дал ей кусок хлеба, она покушала, и когда половину осталось, что она сделала? Она спрятала за пазуху, чтобы понести свекрови. Это говорит о бедственном состоянии этих людей, друзья дорогие. И когда мы смотрим на состояние Ваоза, насколько он дружелюбен с этой женщиной, и он ей сказал: не уходи никуда, ходи за нами. И написано, Руфь была со слугами Ваоза, пока не кончилась жатва пшеницы и жатва ячменя. Когда мы читаем, братья и сестры, место Священного Писания, вот Иисус из Назарета, и когда Иисус возлежал в доме, внимательно, многие мытари и грешники пришли и возлежали с Ним. Мы тоже как-то читаем и так бегло пробегаем. Обратите внимание, это главное обвинение было против Иисуса Христа. Фарисеи, священники, это духовное знать, они постоянно тормошили учеников Иисуса и говорят: посмотрите, ваш учитель ест и пьет с грешниками и мытарями. Ну, если бы вы увидели, что наш пресвитер там на улице постоянно восседает с бомжами. Я раз, братья и сестры, там у себя в Казахстане пошел туда, где бомжи. Меня чуть не стошнило. Там такая зловонь, там такая грязь. Вот на моих глазах этот бомж где-то нашел грязную жестяную банку, ну, выкидываю мусор. Он в этой жиже ее пополоскал и стал из нее кушать. Меня чуть не вырвало, я не мог это переносить. Вот, братья и сестры, обратите, вот такое отношение у фарисеев, у священства было к мытарям и грешникам. Они их не принимали. Они считали это требье. Вот к ним и направил свои шаги наш родственник, пришедший с неба. Братья и сестры, когда мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, там Христос в молитве первосвященнической к Отцу, Он сказал такие слова: «Благодарю Тебя, Отче, что Ты утаил от богатых, знатных и открыл то младенцам». Это наш родственник, братья и сестры. И когда он пришел на эту землю, не было самого бедного, негодного, падшего, кто бы не имел права подойти к нему. Это наш родственников. Во все времена всем голодным и жаждущим он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним». Мне как-то где-то я проповедовал здесь, в Америке, и кто-то подошел после собрания, и вот оно у меня здесь в Библии лежит, и подал вот такое стихотворение Мережковского, Дмитрия Мережковского. Это русский поэт, где-то на грани, вот перед революцией он был. И там написано «Стучащий Христос». И там написано, что он ходит и говорит: лисицы имеют норы, птицы. Я, говорит, подойду, может быть, птичка меня вот тут приютит, может быть, где-то у норы лисья я пересплю. Он не имел жилища. Поэтому написано, когда один такой ярый ученик говорит: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И Христос сказал: лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну негде преклонить главу. Там нет ответа. Я лично понимаю, что тот, кто готов был следовать, а куда ж идти? Ни норы, ни гнезда, ни дома, ни места. И исчез этот человек. Мои братья и сестры, я хочу сегодня подчеркнуть: наш небесный родственник там на небе умолил отца своего, чтобы совершить выкуп заложенных наших имений. То, что мы потеряли, то, что дьявол пленил. Мы оказались в рабстве его, и все было заложено. Написано: нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. Поэтому он мог сказать: придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Последнее. Мы снова обращаемся к Воозу. Когда Вооз сделал все для Руфи Моавитянки, ну, чтобы она собирала, ну, как мы говорим, работа есть. Она не безработная. Она каждый день набирала, она очень трудилась, она приносила. Но жатва скоро кончилась, что делать потом? Когда дождь пойдет, может, даже снежок выпадет, там ничего не будет. И тогда Вооз решает проблему. Этой бедной вдове, потерявшей мужа, из чуждого, противного народа, моавитянка, он предлагает, чтобы она стала его женою. Братья и сестры, вот когда это читаешь и размышляешь, вот высшего блага просто невозможно придумать. Невозможно придумать. Эта ничтожная, бедная Руф Моавитянка неожиданно стала женой влиятельного, богатого человека, который находился в Вифлееме на особом положении. Когда он заявил это в совете старейшин там на площади, все настолько были поражены и говорят: да будет эта жена как Лиля или Рахиль, которые обе создали дом Иакову, да принесет она тебе благословение. Братья и сестры, мы с вами очевидцы, мы с вами бедные погибшие грешники, и наш родственник пришел на эту землю. Написано: ибо вы знаете благодать Господа, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Я хочу на этом, братья и сестры, завершить. Вот к этому Соломон и сказал: он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Если мы это не понимаем, вот у нас сегодня в наше время проходят браки. У меня сейчас внуки женятся, я там участвую во встречах, беседах. Они просят меня, чтобы я побеседовал с невестой, с женихом. И вот я там встречаюсь с ними. Ну, примерно такая картина, обои одинаковые.
Один с одного семейства верующий, другой, ну, думаю, все нормально. Там некому ухвалиться. Братья и сестры, когда мы рассматриваем брак, вот который совершил Господь Иисус, Сын Божий, пришедший на землю, и Он взял самое погибшее, самое негодное и поднимает в славу. Вот поэтому написано в Лаодикийской церкви, последней церкви, когда Христос показал состояние этого ангела и церкви, а потом говорит, кто побеждает, тот сядет со мною на престоле славы моей. Вот, братья и сестры, это наши. Я сегодня хочу только сказать, братья и сестры, вы можете представить, чтобы когда Ваос предложил Руфе Моавитянке сделаться женою, она бы сказала, ну хорошо, я две недельки подумаю, согласиться или нет. Вы можете это представить? Это для ней было, ну, неслыханное. Это для ней было что-то сверх ее разумения. Сказать, я подумаю, а потом, может, откажусь, это невероятно. Она стала сразу, ну, если можно так выразить, царицей. Братья и сестры, мы часто раздумываем, когда нас приглашает великий небесный родственник, который по сравнению с Ваозом занимает гораздо высшее положение, потому что написано «Отец поставил его главою всего и положил под ноги все, и пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». И Он сегодня берет нас себе, нас, негодных земных родственников. Он нас возрождает. Он дает нам свое возрождение, свое естество. Написано, чтобы нам быть божеским естеством. Братья и сестры, это делает наш небесный родственник. Как часто мы небрежны в этом. Мы порой не говорим, я помню, беседовал я это давно там в Казахстане с одним человеком, у меня много было бесед с неверующими, я ему вот рисую все, что Господь Иисус, что Он сделал. Вот пойми, он говорит, вообще это заманчиво, ну ладно, давай я еще поживу. Это я выпиваю, гуляю, у меня жизнь свободная, я еще лет 20-30 поживу, а потом, может быть, приду. А я ему в унисон говорю, когда ты будешь лежать на кровати и на двух костылях еле передвигаться, когда ты будешь никому не нужен, тогда ты свои дряхлости скажешь, Господи, ну теперь я тебе отдаю. Господа невозможно обмануть. Он предлагает нам сегодня от юности и до старости. Пусть Он нас благословит, братья и сестры. Когда мы читаем 19 главу книги Откровения, там читайте в середине главы, когда апостолу Иоанну было сказано, иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И там показано, что жена его приготовила себя, и было дано облечься ей весон чистый и светлый, который есть праведность святых. Вы знаете, меня заинтересовало, что такое слово весон. Ну, что такое весон? Я открыл свои справочники, нигде не нашел. Тогда я к Денису обратился. Говорю, Денис, ты там знаешь, в интернете везде. И он мне сказал, весон – это льняная одежда, особо выработанная. И она считалась самой дорогой. Ее изготовляли только где-то в Сирии и в Египте. И ею пользовались обычно богатые люди, богатые цари весон. Так вот, дано ей облечься весон, которая есть праведность святых. Последнее. Братья и сестры, как мы сохраняем верность нашему небесному родственнику, который стал нашим женихом, который хочет нас настолько приблизить к себе, как жена к мужу. Братья и сестры, не бывает ли так порой у нас, что мы небрежны, равнодушны, то мы говорим, подожди, Господи, где-то я прочитал, мне кажется, в книге «Сеется семя», это Левина, И там есть такой пример, один христианин, он как-то шел, знаете, в городе и остановился, притон свободный, там музыка, там вольность, все. Он остановился, и его что-то тянет туда. Он боролся, боролся, потом: «Господи, подожди меня здесь минут 20, я потом вернусь». И ушел. Оттуда он, конечно, не вернулся. Его жизнь пошла под откос. Пусть Господь благословит нас и поможет нам, друзья дорогие, вот этого родственника помнить, благодарить, славить, превозносить, ходить в нем, пред ним трепете и страхи, да будет ему честь, слава и поклонение во веки веков. Аминь. Помолимся, братья и сестры.